Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами продолжаем передачи из цикла «Славные города России». Сегодня мы поговорим с вами о поселке, который когда-то был поселком городского типа, а до этого был городом, о Епифане. И надо сказать, что сейчас там всего 2500 жителей, и люди живут небогато, собственно, как и в десятках и сотнях других городов провинциальной России. Но, тем не менее, об этом городе есть что вспомнить, есть о чем поговорить. И сейчас мы совершим довольно необычный шаг. Мы начнем не с истоков истории этого города, не с корней его, а наоборот, мы начнем с кроны. И начнем вообще с совершенно недавнего времени, с начала 21 века. Потому что в жизни города это, можно сказать, одна из светлых страниц. Весной 2003 года епископ Сергиево-Посадский Феогност посетил Епифань и гулял по берегу Дона. В тех местах Дон еще, в общем, совсем не широкая речушка. Удивительно красивая, удивительно живописная там местность. И он с болью в сердце увидел то, что на красивом холме стоит разрушенная, изувеченная, изуродованная церковь. У нее очень длительная история, у этой церкви. Она была поставлена еще в второй половине 17 века, позднее перестраивалась. Там, собственно, храмов было два, теплый и холодный, зимний и летний храмы. И вот эта обитель носила наименование Успенского монастыря, а холм, на котором она стояла, это так называемое Феодосиево городище. Я иногда натыкался на другое название, Феодосиево городище. Наверное, одно из них неправильное. Надеюсь, что уроженцы города Епифань простят мне, что я даю оба названия. Думаю, что мое невежество в данном случае простительно. Я был в Епифане всего один раз и был несколько лет назад. Так вот, развалины церкви произвели на епископа Феогноста удручающее впечатление. Так красиво все то, что дал для Епифания Господь Бог. Так красива природа, река, холм, и так безобразно то, что сотворили здесь люди. В 1932 году Успенскую церковь, а это именно Успенская церковь древнего монастыря, закрыли. Ну и вместо того, чтобы использовать здание по назначению, как храм, в стены его просто ссыпали зерно. То есть Успенский монастырь играл роль элеватора провинциального. Во время войны сюда переместили краеведческий музей. Ну, в общем, не худшее, что может произойти с церковью, музейщики хотя бы не позволяли эту церковь разбирать на камне. Но при Хрущеве музей закрыли, и, в общем, с этого момента храм был просто заброшен. Знаете, как в советское время говорили, вот есть храмы, охраняемые государством, и неохраняемые государством. Если в храмах, охраняемых государством, есть настоящая церковь, там идут богослужения, то с ними будет все хорошо. Если там музей, то с ними будет не очень плохо. Если храмы охраняются государством, но там ничего нету, то они будут разваливаться медленно. А вот если храмы еще и государством не охраняются, то они будут разваливаться быстро. Это, так сказать, общее правило для церквей времен СССР. И, разумеется, Успенский храм, вернее, два Успенских храма, теплый и зимний, постепенно приходили в запустение, разрушались. Местные постепенно разбирали все то, что может там оказаться полезным для своих домиков, для дач, просто на продажу строительного материала. Исчезла ограда вокруг монастыря, холодный храм частично разрушили, а вот что касается маленького храма, теплого, то он был фактически разобран до фундамента. Это не то, что развалины, это полный разгром церкви. И тем не менее, понимаете, какая вещь? Вот даже развалины церкви, когда-то древними зодчими, поставленные на удивительно красивом месте, все равно привлекали внимание тех, кто приезжал в эту местность, тех, кто наблюдал всю эту красоту донских верховьев. Разрушение продолжалось при Брежневе, продолжалось в эпоху перестройки, продолжалось в 90-е годы, продолжалось, и остановилось оно именно тогда, когда город Епифань, вернее, на тот момент уже поселок Епифань, посетил епископ Сергиево-Посадский Феогност. Он принял решение восстанавливать храм. Мало кто верил, что все это будет осуществлено. Знаете, Епифань – это не столица России, не столица субъекта федерации, и населенный пункт довольно скромный по размерам. Так что найти средства для того, чтобы отреставрировать каменный храм, в общем, довольно сложно. Но, тем не менее, работа проводилась довольно быстро. Минул год, и в 2004-м над отреставрированными сводами и куполами уже засияли позолоченные кресты. Еще через 2 года удалось поднять восстановленную колокольню со шпилем. И, кроме того, это место прославилось тем, что на колокольню водрузили мощные тяжелые колокола. Самый большой, более тонны, насколько я помню, 12 центнеров, несколько малых колоколов, которые были отлиты в Воронеже специально для Успенского монастыря. Возродилась монашеская община, ныне это женская Успенская обитель, и в 2008 году, наконец, вокруг монастыря была возведена кованая железная ограда с каменными столбами. Собственно, возрождение монастыря было завершено. Если сейчас вы посетите город Епифань, то самое красивое, что вы там можете увидеть, это, конечно же, Успенский монастырь на Федосином городище. В Епифании сохранились старинные купеческие особняки. Их немного, наверное, есть, и мы вернемся к тому, как они там появились, немножечко позже. Есть храмы XIX века. Когда я последний раз их видел, они были в не очень хорошем состоянии, но они восстанавливались. Однако, вот на околице поселка прекрасная жемчужина русских лесостепных пространств, Успенский монастырь на Федосином городище. Вот ради одного этого стоит приехать в Епифань, чтобы полюбоваться. Это прекрасно. Это удивительно. Ну и с Успенским монастырем связано несколько прекрасных легенд. Проверить мы их никак не можем. По документам известно существование обители с начала 17 века. И надо сказать, что каких-то свидетельств о ее жизни в летописях или в делопроизводстве просто пока не открыто. Возможно, в будущем они появятся. Однако легенды, которые связаны с этим местом, гласят, во-первых, что где-то у Успенского монастыря погребены раненые русские воины, которые бились на поле Куликовом под стягами Дмитрия Донского в 1380 году, а по дороге домой в Москву скончались. Мы не можем этого проверить, это возможно, но пока не подтвердить, не опровергнуть эту легенду со всей полнотой ответственности историкам не удается. Еще одна легенда также связана с 1380 годом. Рассказывают, будто бы обитель тогда уже существовала, и ее настоятель, некий Епифаний, задержал в этих местах литовские войска Егайла, щедро одаряя их яствами и рассказывая о том, что нет, в этих местах нет никакого Дмитрия Донского, и татар нет, и поэтому литовцы задержались и не пошли дальше. Впоследствии, когда обман открылся, несчастный настоятель был убит, но вот тем не менее он не дал литовцам ударить во фланг русскому войску великого князя Дмитрия Донского. Здесь сомнений относительно правдивости этой легенды гораздо больше. И, в общем, трудно считать ее чем-то иным, кроме прекрасного упражнения в благочестии. Но вы понимаете, какая вещь? Когда само место создает столь красивые сказания, не рассказывать их, забывать их как-то неудобно, потому что величественный дух старинных военных подвигов и старинных духовных подвигов во имя Христа и во имя своего Отечества, он ведь поддерживает равновесие души и добрый нрав у наших с вами современников. Мы можем усомниться в этих легендах, но мы не можем их перечеркнуть. По-моему, это просто ни к чему. Однако давайте посмотрим на то, чем была Епифания в древности. Вот мы, так сказать, опускаемся из современности в годы и века, которые прошли давным-давно. Помните, я говорил о том, что Епифань украшена несколькими купеческими особняками. Если вас туда привезут с туристическим автобусом, с какой-то экскурсией, то непременно в один из этих особняков вас заведут и станут показывать вам предметы, относящиеся к купеческому быту, рассказывать разнообразные истории, связанные с тем порядком, каким жили в старину купцы в XVIII веке, в XIX веке. Будут рассказывать истории, которые родила купеческая жизнь. Это хорошо и красиво, потому что, да и в общем это абсолютно справедливо, Епифань имеет на это полное право, как минимум по одной простой причине. Здесь, в эпоху Российской империи, было цветущее торговое поселение. Вот, собственно, город Епифань, наверное, достиг своего расцвета именно тогда. Здесь была знаменитая Епифанская ярмарка. Это в советское время Епифань начала постепенно затухать, терять свой масштаб, терять свои размеры, население. В общем, как и многие небольшие городки из сердца России, чисто русские городки, собственно, в эпоху советского времени, прошедшие через запустение, когда население уводили разнообразными комсомольскими стройками бесконечными куда-то там на окраины, и теперь это население не знает, как выселиться там, допустим, из Молдавии, Прибалтики, откуда-нибудь из бараков в местах строительства БАМа. Так вот, собственно, Епифань постигла та же самая история. Она здорово потеряла в населении в советское время. К сожалению, это так. Епифанская ярмарка была забыта, конечно же, тут ничего уже в советское время не существовало, но дай бог, может быть, местному руководству и местному населению возродить какое-то торговое значение города в наши дни. В некоторых местах оно действительно возрождается, и приходится видеть, ну, вот такие маленькие ярмарочки, которые очень поддерживают местное население, дают местным производителям, торговцам просто зарабатывать на хлеб насущный. Ну, а теперь давайте спустимся еще ниже. Итак, в современности тихий поселок, в котором прекрасный Успенский монастырь. В старину крупный торговый центр, в котором была Епифанская ярмарка. А что ж там было в древности? А вот древность у Епифании была страшная. В предыдущей передаче из цикла «Славные города России» я рассказывал о Туле, а также о других городах-штабах, которые стояли на рубежах Южной России в XVI-XVII веках, где возводились мощные укрепления, порой даже каменные кремли, куда приходили главнокомандующие крупными оборонительными армиями, и здесь стояли их штабы. Так вот, Епифань по размерам, конечно же, не соперник Туле, Калуге, Кашире, Коломне. Она меньше, она всегда была меньше. И судьба у нее была другая. Понимаете, какая вещь? Были города, судьба которых была жить на лезвие клинка. Это Епифань, это Данков, это Зарайск и несколько других небольших городков, которые в 15-м, 16-м, первой половине 17 века играли роль форпостов русского присутствия на юге. Форпостов, я повторяю. Это были города, которые под ударами ордынских набегов порой просто-напросто исчезали. То есть был город, была крепость, жили люди, были посады, и вот все исчезло. Одно пепелище. Случайные какие-то избушки в этих местах. Потом по воле государства здесь вновь ставится крепость, там появляется гарнизон, вокруг гарнизона появляются посады, вокруг посадов селятся крестьяне, осваивают землю, сеют хлеб, пашут, снимают урожаи и, конечно же, постоянно глядят в степь, не появятся ли татары. И постоянно слушают, не зазвучит ли набатный колокол в крепости. Потому что если звучит набатный колокол, значит, неприятель близко. Надо бросать все, надо бросать дома. Если ты за плугом на пашне, надо бросать плуг. Если ты где-нибудь там на охоте, надо бросать это занятие и мчаться, забрав свою семью, жену, детей, родителей, мчаться в крепость. Там можно отстояться, как тогда говорили, если Бог даст, и крепость не возьмут. А вот такая была там жизнь. И, ну вот, для некоторых городов нашествия оборачивались гибелью. Данков на какое-то время прекратил свое существование. Я уже говорил о том, что это была судьба гибельно опасная. И жили там, конечно, люди по натуре своей рисковые. То есть люди, которые знали, да, это хорошая пашня, хорошая земля, лучше урожай, чем где-нибудь в районе Костромы или Ярославля. Здесь южнее, здесь теплее, здесь хлеб лучше родит. Но, можно за всю эту благодать расплатиться головой. А благодать действительно была. И, знаете, я вот отвлекусь от страшного и скажу, может быть, о смешном. Понимаете, какая вещь? В этих местах, на юге России, в таких городах-форпостах, очень высоко ценились коты. И от 17 века, например, дошло крупное судебное дело в одном из таких городов, свидетельствующее о том, что человек жаловался, у него украли кота. И, соответственно, его обидчик оказался объектом преследования по закону. Как можно было жить без кота в этих местах? Места полуосвоенные, поля полны мышей, амбары полны хлеба. Оборонить его от мышей может только кот. Нет кота, твой урожай погиб. Соответственно, кот был, можно сказать, ну, если не на вес золота, то на вес серебра уж точно. Ну, вот отвлекаясь от всех этих подробностей, от котов епифанских и неепифанских, котов южнорусских, поговорим на серьезные темы. Епифань возникла в верховьях Дона как цитадель, расположенная на одном из самых опасных участков степного фронта России. До того, как здесь появилась крепость, тут действовала так называемая сторожа, наблюдавшая за диким полем. Здесь жили служилые казаки. Вот сторожи и заставы – это дозоры постоянного, непостоянного состава, более крупные, более мелкие, уходившие в степь достаточно далеко от земель находившихся под постоянным контролем русского правительства, и на свой страх и риск они наблюдали за степью, пытаясь поймать крымский набег в поле своего внимания и вовремя доложить. Вот многие говорили о каких-то там знаках с помощью огня и сигнального дыма, который поднимался к небу, и вот как только видели, что есть признаки нашествия, сейчас же начинали зажигать эти костры. В общем, нет, с 16 века сохранился приговор о дозорной и сторожевой службе, фактически первый воинский устав России, уж точно первый устав пограничной службы России, и он говорит о том, что не в кострах дело, а по кострам могли найти самих разведчиков татары и уничтожить их. Просто нужно было немедленно скакать к ближайшему городу и доложить о том, что татары здесь, татары неподалеку. Из малого города моментально отправляли гонца в город-штаб, там, ту же Тулу, в ту же Калугу, Каширу, Коломну, и оттуда в Москву. Мчались такие гонцы, нещадно загоняя лошадей, потому что от того, как скоро они доставят свою весть, зависела жизнь и смерть всей России. Порой это было не малое нашествие, не набег какого-нибудь шального царевича за пленниками, а крымский хан шел в силе тяжкой, как тогда говорили, с десятками тысяч бойцов. Упустить такой прорыв было смертельно опасно. И обычно в малые города, выдвинутые далеко степь, назначали каких-то младших отпрысков аристократических родов. Помните капитанскую дочку Пушкина, там вот в эпиграфе сказано: «Пускай его потужит». То есть молодой аристократ испытывался степным фронтом, испытывался по-настоящему всерьез, годен он или нет для государевой службы, годен он или нет для того, чтобы быть в армии на войне. Ну и, естественно, его интерес к месту расположения Епифания совершенно объяснимый. Отсюда крымские татары нередко шли на прорыв к району Тулы. Нужно было Тулу выводить из-под боя, поставив перед ней форпост. Таким образом, Тула защищала Москву, Епифань защищала Тулу. Здесь проходил Муравский шлях. Он как раз славился как излюбленный маршрут вторжения крымцев. И, создавая здесь опорный пункт, Мстиславский на целое столетие обеспечивал Тулу мощным прикрытием. При рождении своем Епифань предназначалась только и исключительно для решения военных задач. Это уж потом, как вы помните, будет Епифанская ярмарка, монастыри и так далее. А тогда опасность вторжения с юга была страшной, гибельной, и Епифань просто не могла стать каким-либо там торговым или ремесленным центром. Она была крепость, да и все тут, и ничего не добавишь. При Мстиславском, по сведениям источников, Епифань представляла собой мощную деревянную крепость с высокой сторожевой башней и теремами. Ну и там, все-таки на небольшом посаде, который обеспечивал военное поселение, возникло несколько храмов, храмов изначально деревянных. Здесь располагался осадный гарнизон численностью более 700 бойцов. Стрельцы, пушкари, казаки, а также специфические воины XVI-XVII веков, по поводу которых сейчас, в общем, не все и поймут, кто это такие. Ну вот затинщики, это те, которые стояли за тином, то есть за тыном, за стеной, с тяжелыми пищалями, то есть ружьями, которые были похожи почти что на пушки, были очень длинными и дальнобойными, и могли издалека палить по неприятелю. Воротники. Не воротники, а именно воротники. Вот у нас в Москве есть церковь святого Пимена Великого в Воротниках. Ее иногда ошибочно называют воротниках. Воротники – это люди, которые держали караул на воротах и защищали их. Они постоянно жили в этих местах и в мирное время, и были готовы к отпору, который должны были дать неприятелю каждый день и каждый час. Там же жили и пищальники, то есть стрелки из пищалей, но не из таких больших, как у затынщиков, а из более скромных. Епифанская крепость выглядела как треугольник с длиной стен что-то около 300-320 сажений. Вот давайте я возьму из источника точное ее описание, дам цитату. «Острог делан тыном». То есть, иными словами, тын – это когда бревна вкопаны не чистоколом, а поставлены одно на другое параллельно земле. Итак, острог делан тыном, дубовые бревна вверх 2 сажень, а изнутри в остроге кругом забор в столбе дубовой, а ширина между острогу и забору 0,5 сажени, насыпанной землею, а окон боевых, ну, то есть бойниц, на остроге в 3 стенах 112, а в остроге 3 башни. Епифания, разумеется, попадала под удар неоднократно от татар, естественно, от воровских людей во время смуты. На исходе смутного времени один из вождей казачьей бунтовской вольницы, Зарусский, на какое-то время сделал город своей резиденцией. Ну, знаете ли, это отнюдь не славное добавление к истории жизни города. Тут какое-то время жила и царица смуты Марина Мнишек с младенцем Варенком, в котором мятежники видели будущего государя, но, слава богу, эта страница в истории Епифании была перевернута. Итак, сколько русских городов прошли через эту историю? Города большие, великие, та же Тула, тот же Серпухов, да где-то, в общем, и Москва. Город-страж, город-штаб, город, там, может быть, княжеская резиденция, впоследствии торгово-ремесленный город. Но через эту историю, через эту судьбу проходили и маленькие, и совсем маленькие городки. Вот Епифань, город небольшой, но судьба его именно такова. В XVI веке страж на направлении, которое было одним из самых опасных на всей южной границе России. Потом тихий, спокойный, цветущий торгово-ремесленный городок. В советское время городок пустеющий, на который большое начальство, в общем, наплевало. И в наше время городок, в котором хоть что-то возрождается. Ну, а если что-то возрождается, ищите в этом месте церковь. Надо, чтобы что-нибудь было сделано хорошо, поручите церкви, она сделает хорошо. Вот в Епифании она сделала так, как надо. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Святая Библия. Беседы о Священном Писании Ветхого Завета. В нашей студии протоиерей Николай Соколов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах. Дорогие наши слушатели, программа, посвященная знакомству со Священным Писанием Ветхого Завета, Святая Библия, продолжает свою работу. В нашей студии я приветствую протоиерея Николая Соколова, ведущего цикла, и мы вновь возвращаемся к первым страницам Библии. А первой страницей Библии – это книга святого пророка Божия Моисея. о чем нам повествует книга «Бытия», отец Николай?
Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Перед нами великая святая книга Библия. Пророк Божий Моисей открывает перед нами горизонты мироздания, которые заключаются прежде всего в творении Богом мира из ничего, слово «бара», мы уже об этом говорили, которое идет нам как бы из небытия в бытие и дает нам возможность в этой книге увидеть все мироздание от начала творения до практически пророческого слова о пришествии Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Все это есть в этой книге. Она состоит из 50 глав, и текст, говоря условно, делится на ряд определенных пунктов или подпунктов. Это первая часть, это история создания мира, глава 1 и 2, куда входит сотворение Вселенной, создание Земли и все, что в ней произрастало и произрастает, и окончание, 2 глава, сотворение человека, так называемая космогония Моисея. Вторая часть книги «Бытия» – это от главы 3 до главы 11 – это первоначальная история человечества. Начинается уже она с грехопадения. Вот отсюда начинается история человека, живущего на земле. Грехопадение и его последствия. Затем история первого убийства на земле Каина и Авеля. Идет история праотцев от Авеля до Ноя. Об этом мы сегодня более подробно поговорим. Затем всемирный потоп и праотец Ной. И родословные народов, Вавилонская башня. И родословная от Сима до Авраама. Это глава 11. И третья часть книги «Бытия» – это с главы 12 по 50 главу. Здесь известные всем нам имена величайших праотцев Ветхого Завета – Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф Прекрасный. И вот история Иосифа Прекрасного и заканчивается первая книга Моисея «Берешит», которые называются по-еврейски, в начале. И об этом мы сегодня поподробнее будем беседовать. Жду ваших вопросов и интересных собеседников.
Отец Николай, я сразу первый и самый дилетантский вопрос, который я часто встречаю даже на просторах интернета от людей образованных, и в том числе образованных в Священном Писании. Перефразируя книгу Иова, страданий Иова и его вот этой всей истории, Господь говорит ему: «Где ты был, когда я творил мир?» Часто святому пророку Моисею ставят такой же вопрос. Если Библия имеет своего бытописателя, скажем так, как может живой человек свидетельствовать о таких великих тайнах, как сотворение мира, сотворение первого человека, наречение имен и всего того, о чем вы только что сказали?
Для человека верующего этот вопрос решается именно с точки зрения веры. Действительно, многие народы имеют свои исторические, как сказать, экскурсы в древность. И они говорят о том, как кто произошел, от чего произошел тот или иной народ, те или иные события, связанные с его происхождением. Как правило, это области какой-то космогонии, фантастики, неимоверных подвигов героев, страшилищ непонятных, откуда взявшихся. Потом дальше идет какие-то кровавые расправы, откуда появляются боги и богини и различные герои. Но нигде не говорится о том, что вершина создания мира не античные какие-то вымышленные боги, а это человек, ради которого творится весь мир. Ибо Господь так возлюбил мир, что творит человека по образу и подобию своему, как сказано в первых книгах «Бытия». И человеку принадлежит этот мир, для него он создан, и он поселяется туда, на землю. И земля, как удивительный уголочек этого мироздания, этого космоса, создан для мира. Самому человеку невозможно это проникнуть. Но для этого и было чудесное явление Моисею, он называется «Боговидец», на горе Синая. Ибо не случайно 40 дней он провел там, общаясь с Господом. Как это происходило? Каким образом Господь вкладывал в его сердце и раскрывал перед ним всю тайну мироздания, которую он изложил в книге «Бытия», нам неизвестно. Но то, что это дошло до нас, это великая тайна, открыта для нас, это радость и счастье для каждого человека, живущего на земле. Ибо ни в одной другой книге мира так подробно, такой любовью к человеку не изложена история его создания, его поселения в мире, его трагедии, грехопадения, которые все люди ощущают, буквально все, что было что-то такое, что было против их естества сделано. И поэтому общие и смерть, которые присутствуют на земле, не можно объяснить. Зачем же тогда все, если есть смерть? Но Господь смерть не сотворил. И все это открывается на страницах первых книг Библии. И мы сегодня с вами будем говорить об этом, о творении человека, о его цели в мире, о цели творения. Зачем Господь сотворил мир? Почему Он вывел из себя и породил все, что есть в мире? Это есть Божие творение. И в этом отношении человек, как вершина творения, вмещает в себе и духовное, и материальное начало. Вот это очень важно, что нам говорит Священное Писание. И вдунул Господь в человека, который взял от земли, то есть от материи, дыхание жизни, и стал человек. То есть уже был какой-то человек что-то, а он стал душою живою. И вот эта живая душа поселяется Господом не на земле, а в Эдеме. Что-то еще нужно сделать с человеком. Что-то он еще должен созреть для чего-то, понять, что он представляет собой, как человек, чтобы определить ход мирового бытия. И вот для этого мы сегодня открываем Священные Писания и видим тексты о создании Адама, Евы и их предков, праотцев наших. Для каждого из нас имя Адам является как бы именем собственным. Мы все адамиты, мы все от Адама. Ибо апостол Павел говорит, от одной крови создал Господь человека. И воистину, это правда, которую не может никто отрицать. Возьмите любого европейца, любого аборигена с Океании, и кровь можно перелить одного другому. Только группа совпадала, что нельзя сделать с животными миром. Это говорит, что одно начало у человека. И вот Господь, положив это начало в человеке, Он его называет Адам. И слово Адам это означает по-разному. Есть несколько смыслов. Адам от слова Адама или материя, земля. Но по смыслу, по-лингвистически, может быть и наоборот. Адама от Адама. Адам это та земля, на которой Адам призван работать. Человек взят от земли, и он присутствует в нем в качестве материального плотского начала, покровы души. А Адама, сама земля, есть сфера жизни и работы Адама. И перед творением человека, заметьте это, внимательно почитайте вот первую книгу Библии. Человек, Бог создавал всех зверей, пресмыкающихся на земле Адама, на той земле, на которой владычество и всем живущим станет жить и работать человек. Второе. Слово Адам, родственное слову Адам, означает красный. Цвет красный есть цвет света, цвет преломленный в цвете огня. В красном свете, как мы знаем, существует как бы вместе и цвет, и тьма. Можно проявлять фотопленку, если кто занимался фотографией. Это то, что говорит сам евангелист, звучит так. И свет во тьме светит, и тьма его не объята. Одно из самых поразительных определений сущности человека. Третье. Слово «Адам» родственно слову по-еврейски «хадом», то есть подставка вместо того или чего-то. Это означает, что человек в мире соработник Богу и назначен делать его дело для него и отчасти вместо него. И четвертый момент. Адам уподобляется слову «дома», что означает «уподобление». В задачу человека входит уподобиться Богу. Человек тот, кто олицетворяет его подобие в этом мире. Вот видите, одно слово «Адам» и столько в нем вложено смысла. «Ева» проще переводится «матерь всех живущих». «Ева» по-еврейски «жена» переводится слово «иша». Имя «иша», то же «жена», получает от изливающей мощи своего мужа. «Иш» получает не для того, чтобы взять себе, а чтобы, получив, принять, выносить и совершить в себе. Вот перед вами Адам и Ева. Они находятся в Эдеме. Эдем – это место, где человек определяет себе будущую жизнь. Перед ним открыт сад. И сказано, Господь поселил туда, чтобы возделывать его. Кого его? В еврейской традиции возделывать ее. у нас введено его и хранить его. Вопрос такой возникает всем. Что, Эдемский сад был плохо устроен? Там что, какие-то были червяки, жуки, листья падали, нужно было убирать его. В чем тут дело? Ведь это ведь духовный смысл Эдем. Я уже говорил в предыдущей лекции, что мы не напрасно будем искать место пребывания рая на земле. Мы можем приехать с вами, скажем, в Ирак и увидеть, написано, что рай. Но это никак не будет рай. И в этом случае это духовный смысл. Адам помещается в Эдем, вот это особое место, оно действительно создано Богом для человека, чтобы там привести к нему все животный мир, чтобы он там сам познал себя и определил себя в отношении мира и Бога. И вот возделывать его, это что? Возделывать свое сердце, свою душу, себя возделывать. Вот что он должен был делать вместе с Евой в раю. И если он правильно поступит, выберет правильные себе отношения, а он должен был это сделать, то тогда ему есть путь к совершенству, о чем я говорил в предыдущей лекции, чтобы через него весь мир привести к Богу и сделать его полностью совершенным, ибо в Эдеме смерти не было. И вот даже мы видим, что, к сожалению, Адам не исполнил того, что Господь ему как бы предложил сделать и взять. А там очень просто – послушание Богу. Все тебе дано, кроме одной заповеди – не вкушать от древа познания добра и зла. Мы с нами знаем, что, к сожалению, через волю злую темной силы, которая олицетворяет в Библии образ змея, была создана Ева и Адам, и человек пал. Напрасно будем думать, что это какое-то падение связано с плотским началом. Как часто, вот мне студенты задавали вопросы другие, что Адам с Евой согрешили, как мы понимаем, грех с мужчиной и женщиной, и вот за это их и убрали из рая, из Адама. Но нет, мои дорогие, ведь Адам и Ева и созданы были для того, чтобы плодиться, размножаться, наполнять землю. И это благословение Божие, которое священник венчая повторяет каждый раз в таинстве брака. И было еще сказано, Бытие, 22 глава, 25 стих. «И были оба они, Адам и жена, наги и не стыдились». Что означает «оба вместе». Значит, они пребывали в том единстве, которое Господь благословил им быть как мужу и жене. И вот стыд, который возник после грехопадения, по-еврейски «бошеш», означает слово «разочарование». Происходит от несоответствия своего явленного образа тому высшему, который есть в тебе. Чувство стыда предполагает всегда наличие что-то высшего и низшего, чего надо стыдиться. И видя свою душу с точки зрения своего духа, земной человек начинает стыдиться, потому что он потерял вот эту нетленную светлую одежду. Изначально духовный статус духа и души одинаков. До греха они пребывают в полной гармонии, являясь миру через плоть человека. В Эдеме у Адама, человека и у Евы не было основания для стыда за свою обнаженную плоть. Стыд – верный признак того, что внутреннее разновесие духа и души нарушились. И когда Адам и Ева почувствовали стыд, это означало, что духовное начало в человеке было порабощено плотью. Грех вошел в мир, и через грех – смерть. Мы уже говорили о том, что Господь изрекает несколько изречений, когда обращается к Адаму и ждет от него просто слово «прости, Господи, согрешил на небо и пред Тобою». Но нет, Адаме уже грех вошел, смешалось добро и зло, познание добра и зла, и уже он не может даже сказать ничто, только говорить, что «Адам, где ты?» И ответа нет Господи. Господь сам подсказывает ему уже, уж не взял ли ты запретного плода? Ну и тут уже ответ явный, который связан с искажением всего строя духовного, национального и просто умственного. Господи, жена, которую ты мне дал, вот она дала мне. А в конце ты дал, значит, ты отвечаешь. О, куда? Бог крайне оказался. Вот ответ Адама, согрешившего Адама. Ни покаяния, ни сокрушения. Потом, конечно, было оно, я верю, что было. И праотцы говорят, и Святое Писание, что Адам тайно плакал о своих грехах. и даже Священное Писание, и церковные песнопения, гимны прекрасно есть. «Седи и плачь, Адам против рая». Изумительные песнопения Великого Поста. Но это потом. А сначала вот такое, как у нас у всех, сначала вот такая паника, а потом, когда уже наступает уже суд, начинается раскаяние, слезы и покаяние. И Ева то же самое. Также змей меня соблазнил. И тут уже змею звучат слова, которые пророчески говорят о рождении Спасителя. Если Адаму говорится, что будет он в скорби есть хлеб свой, взятый от земли, этого не сказано было в Эдеме, когда нужно было. Тут уже земля совершенно по-другому к нему обращается. Земля тоже приняла в себя удар этого греха. И будет тернии и волчцы произрастать. Но не те, которые мы думаем. Это не просто. Это может быть и органические тернии, но тем не менее это смысл духовный. Это что, что тернии, которые нас постоянно, земное нас притягивает к нас. И если мы вдруг от него все-таки отрываемся тернии, то волчцы, которые прицепляются к надежде, все равно с нами идут. То есть мы постоянно рабы своей плоти и земли. Вот что означает это. Женщине сказано, что изменяется ход вообще рождения человека. В скорби будешь рождать детей. Вот тут мы и видим, что, как некоторые богословы, я дерзну сказать такое слово, райскую сексуальность переводят так, что иные были отношения мужчины и женщины. Не как после грехопадения. Потому что и плоть они полностью приобрели ту, которую как одела Господь в ризы кожаные. Последнее, что Господь сделал перед изгнанием из Эдема. Поэтому мы говорим о том, что и уже у Евы начинаются вот эти родовые боли и переживания с рождением ребенка, которые она бы, может быть, не испытывала, и человечество и по-иному рождалось свет, хотя отношения мужчин и женщин оставались такими же, которые Господь определил в их создании. И, конечно, самое важное для нас из третьего самоизречения, что 3.15 написано: «И вражду положу между тобою, между женою», обращаясь к дьяволу, «между семенем твоим и семенем ее». И сказано, что оно будет поражать твою голову, ты будешь блюсти или поражать его пету. То есть все святые отцы говорят, что этот текст называется Первоевангелием, который говорит о том, что человеку дается надежда на победу над злом, над темной силой, что семя жены, то есть потомок женщины, видите, как мужчины как бы и не участвуют здесь, о чем сказано и в стихирах на Рождестве Христова, исполнение закона и пророков об этом, и стирает главу змея через рождение Господа нашего Иисуса Христа. Вот этим как бы завершается момент пребывания человека в Эдеме. Человек согрешивший, получивший от Господа свою плотяность, одежду свою. Притом, давайте заметим, что почему Господь одевает как бы нагих? Это означает то, что мы должны также бескорыстно делать все добро ближним. Учит их. Вот я тебя одел, ничего с тобой не беру. Ты согрешил, ты достоин еще больше. Нет, я тебе одежду даю, одеваю тебя и пускаю в мир. И вот этим заканчивается как бы пребывание в раю, начинается бытие человека на земле и история человечества, которая начинается с тем, что Адам дает имя своей жене. Ева. Это он дает ей имя Ева. Не Бог дает имя, Адам дает имя Ева. И этим начинается период пребывания человека на земле. Дальше идет период, который мы называем период праотцев, который идет от Адама до Ноя.
И сразу два вопроса, отец Николай, которые, мне кажется, весьма существенны. Первое – это личность или, можно так выразиться, главная фигура олицетворения зла, дьявола или змея. Да. Если Господь не творил зло, что это за змей, который внушил Адаму приступить Божию заповедь? А второе, вы сказали о двух как бы ступенях совершенствования первого человека и задачах, которые Господь ему поставил. Но можно ли считать, что первую задачу Адам выполнил? Это наречение имен всем животным. И, конечно, вы сказали тоже уже об этом, что вместе с грехопадением Адама вошел грех в мир. Что это значит? И святые отцы об этом тоже пишут подробно, что вся тварь тоже получила, стенает и мучается.
Да, вы правы, вся тварь стенает и мучается, ожидая славы Сынов Божиих. Это апостол говорит. В отношении, значит, мы говорим сегодня с вами о грехопадении и о змее. откуда же этот змей взялся? Ведь да, если мы видим на картинах великих художников и в разных храмах изображение грехопадения, вот этот змей, который обвивает вот, так сказать, райскую ветвь и древо познания добра и зла и внушает Еве вкушение от него. Прежде всего, это символы. Это духовные символы, которые, если мы будем, опять-таки, за плод древа брать яблоко, которое часто фигурирует на всех, то мы будем глубоко заблуждаться. Слово «яблоко» нигде в Библии не упоминается. Там плод. Каков плод, там не сказано. А плод древа, древо – это именно это то, что в духовном плане должно было быть для человека, все для него создано. И святые отцы говорят, что со временем, если бы Адам не поторопился, ему возможность была и вкушать от этого древа, тогда Господь ему сам скажет, вот ты послушание исполнил, теперь вкуси. Но есть слово, которое всех нас, к сожалению, не то что объединяет, но у нас есть слово «зависть». Страшное слово, от которого, в общем, иногда содрогаешься, что оно делает в мире. И вот эта зависть присутствовала в этом падшем ангеле. О падении ангелов в Библии ничто не говорится. Нет, а потом дальнейшее есть моменты, и в Священном Писании Ветхого и Нового Завета есть момент об этом. Но в первой странице Библии говорится, вначале сотворил Бог небо и землю. И о небе, о тех событиях, которые происходят до творения космоса, Земли, больше не говорится. Небо живет своей жизнью. Но сам Господь Иисус Христос сказал, я видел сатану, спадшего с неба. И вот это событие, доисторическое, происшедшее на небесах, которое подтверждается Священным Писанием и со словами самого Господа Иисуса Христа, говорит нам о том, что да, дьявол как противник, именно он так переводится, постоянно делает все, чтобы свернуть, что Бог задумал, в другую сторону. Притом даже через хорошие какие-то вещи. Ведь вот я не сейчас говорю подробности соблазна Евы, там очень хорошие, там есть тексты, которые они говорят между собой, что посмотрите, древо прекрасное, красивое, хорошее, будете как боги, и будете, но как, слово забыли, не боги, а как боги, ну и получилось. И вот этот момент зависти дьявола к человеку, потому что не он поставлен, не теница, который пал, а человек сотворенный, поэтому злоба, ненависть и зависть. И вот по этой зависти он соблазняет человека. И Адам не устоял. Не устоял в этом искушении, которое было предречено ему испытать. И, к сожалению, вместе с Евой были оторваны из Эдема в тот мир, в котором сегодня мы живем с вами. Начинается история мира с рождения сына Адама. Первого сына называют Каин. Притом, Каин, это имя, приобрела я человека от Господа или с Господом, в другом переводе еще есть. Означает, что это такое, как это. Значит, Ева понимает, что вот она зачала ребенка, рождает, и это великое счастье для нее. Только Бог дал ей. Так и каждая мать сегодня думает, что зачала от мужа. Муж дает семя, правда, хорошо, но как часто зачатие происходит? Или происходит совсем не то, что хотелось бы? В данном случае Ева понимает, что она осчастливлена как женщина и начинает исполнять свое предназначение как Ева, матерь всех живущих. И называет имя Каин. Второго сына называют имя Авель. Авель означает как нечто эфемерное, туманное, неопределенное. Святые отцы некоторые поясняют так, что родив Каина, Ева и Адам думали, что вот оно, спасение и пришло. Теперь это вот начинается. И посмотрели, ничего не изменилось. Те же болячки на коже, те же страдания, тот же пот, проливающий на землю, та же боль. И что же дальше? Нет ничего. Поэтому пар на такое имя у Авеля. И вот первый человек, Авель и Каин, они начинают родословную на земле. Никогда не говорится, не будем спорить о том, сколько жили люди на земле вот этот период времени. Не знаем, сколько они жили в раю. Это иное бытие, близко к земле, но все-таки это не совсем то. Но вот Адам на земле. История человека начинается с вступления его на землю. Кто-то говорит, что он пришел из Африки, кто из Малой Азии. Я так для себя, как библеист, думаю, что основа – это Святая Земля, Иерусалим, где многое происходило и происходит, и будет происходить еще. поистине центре всей земли. Я уже говорил в той лекции, что у нас есть такое понятие, как первоземля, панагея так называемая. Если мы возьмем все континенты, сложим вместе, получится такой хороший шарик. А в центре будет Иерусалим этого шарика. Вот отсюда и пошло. И здесь отсюда начинается период начала расселения человека по земле. Человек расселяется как бы на две категории делится. Одни начинают свою жизнь как люди, строящие цивилизацию, другие, а другие начинают строить как бы вот тоже свой мир, но уже связанный с природой, с кочевниками, со стадами, со всем. И вот Авель был пастух, и то есть его и начало, которое было связано с тем, что связано с миром как бы духовным. Посмотрите, все пастухи, ну, Авель, о котором мы говорим сейчас, Давид – пастух. Смотрите, там другие пророки тоже пастухи. Первые пастухи пришли поклониться Христу Рожденному, которому открывалось небо, которые первые увидели ангелов, поющих слава Вышнему Богу. То есть это люди, которые не связаны с цивилизацией, и им более открыто духовное начало. И вот Авель представляет мне с тобой вот такое духовное начало, которое своим сердцем и душой были более чисты и близки к Богу. Каин и каиниты, его потомки, которые уже тоже в то время были уже, они вели иной образ жизни. Вот этой как бы городской цивилизации, которая приближает нас к сегодня, вот, к нашему быту современного человека, живущему в городе, окруженному техникой и всякими другими моментами. И, конечно, духовное начало в нем было гораздо слабее выражено и проявлялось. И вот эти два человека уже, скажу, со своими потомками и семьями, это, мы видим это, живут на земле. Почему мы знаем? Потому что сразу сказано, как только было совершено убийство Авеля, что Каин с женой идет и строит город. Вдвоем город не нужно строить. Значит, было общество большое уже. Мы не знаем, сколько времени прошло. И цифры самые разные. Я вот специально знаю, что придется говорить об этих цифрах, взял их и просто приведу примеры. Можно, конечно, считать, что мир построен за 6 дней, сотворен. Для спасения не имеет значения. 6 дней – 6 дней. Но мы прекрасно знаем, что сегодня археология показывает нам, что ближайшие к нам раскопки показывают города, которым по 10-15 тысяч лет. Оставшиеся, а есть еще древние, которые есть. Останки людей нашего вида растираются на 50-60 тысяч лет. Поэтому говорить о том, сколько человек живет на Земле, это не нужно. Мы только знаем, вот сейчас я об этом буду говорить, что человек прошел до потопа громаднейшую историю, громадную историю. Многие десятки тысяч лет, может быть. Но началась она с того, с трагедии первого убийства. Брат убивает брата.
Дорогой отец Николай, я надеюсь, что наша следующая передача как раз начнется именно с этой темы, основополагающей темы, как и многие моменты в Святой Библии, которые требуют подробного и тщательного осмысления. Сегодня мы заканчиваем нашу передачу и просим радиослушателей оставаться с нами в программе «Святая Библия». В эфире радио «Радонеж» была передача из цикла «Святая Библия. Беседы на священное писание Ветхого Завета». В нашей студии был протоиерей Николай Соколов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах.